Юлия Жукова. Академический обмен. Глава первая. «Нервничаешь?» — спросил меня Кларенс, мой бессменный личный ассистент. «С чего бы?» — я отколола с лацкана жакета знак «пропуск» и приколола заново поровнее. Оглядела себя. Костюм почти такой же, в котором я обычно являюсь на вызовы, черный жакет и юбка, достаточно длинная для приличия, но не путающаяся в ногах. Только в отличие от повседневной формы, ткань блестящая и с еле заметной вышивкой черным по черному. Все в полном соответствии с тем, как должна выглядеть уважающая себя некромантка на конференции по магической науке. «Ну, мало ли, вдруг кто-то из стариков притащится», — пожал плечами Кларенс. «Ничего не знаю», — фыркнула я. «Как притащатся, так и утащатся. Меня пригласили, суть доклада с организаторами согласована, для демонстрации помещения оборудована. Кому не нравится, все в сад». «Будем надеяться, что так», — вздохнул Кларенс и подал мне пальто. «Конечно, надеяться, что все пройдет без эксцессов, было бы оптимистично. В нашей стране некромантию узаконили уже на моей памяти, хоть я тогда и под стол пешком ходила, а серьезных специалистов в этой области можно было пересчитать по пальцам. И тех неравнодушные сограждане время от времени пытались прорядить. К счастью, справиться с некромантом не так-то просто. Говорю по опыту, со мной пытались. Но мы как раз тем и ценны, что каждый из нас заменяет целую военную дивизию. Страшно? Страшно. Но, как показала практика, если мы будем бояться и не производить своих некромантов, кто-то из соседей не побрезгует, и тогда с суверенитетом можно будет попрощаться. А так, живем себе, сидим по своим лабораториям, теперь вот и по конференциям выступаем, совет да любовь. На самом деле, я и сама ожидала, что в зале найдется хоть одно тело, которому придется доказывать, что я имею право на существование. В конце концов, они находились почти везде, где я появлялась. Некроманта легко отличить. Не только потому, что мы ходим в черном, на самом деле мы не обязаны. Просто в черном практичнее, когда могилы раскапываешь. От некроманта веет чем-то потусторонним. По крайней мере, мне постоянно так говорят. Я-то сама не ощущаю. Но если другого некроманта встречу, тоже не ошибусь. Что-то у нас такое есть во взгляде, в манерах, что сразу ясно, не заклинатель земли перед тобой, и даже не предсказатель, хотя уж от тех, кто нею разит за версту. Всех магов можно с некоторой долей уверенности определить на глаз. Ну, если они хоть чего-то стоят. Вот, например, недавно был у меня вызов. Повадилась у пригородного помещика тетушка покойная гулять по ночам, сторожей пугать. Я сначала хотела отказаться, с такой проблемой студентка-второкурсница справится, а я уже именитый специалист. Но дядька настаивал, слал письмо за письмом с мольбами и обещаниями приплатить сверх стандартные ставки. Нормального некроманта бы не проняло. Но нормального некроманта растят родители-некроманты, а я, в общем, приехала под вечерок, чтобы сразу к делу. И выяснилось, что помещик в своих мольбах забыл упомянуть, что тетушка уже подняла вместе с собой половину кладбища, и теперь все эти покойники вламываются в незащищенные дома и жрут всех подряд. А домов незащищенных тут много. У нас же как? Пока за тобой лично у мертвия не придет, амулет на дверь кажется дорогой безделушкой. Ну, покойников-то я по могилам разложила. Но покусанных крестьян надо было срочно очищать. А это некроманты не могут делать по определению. Это как краска не может отмыть краску. Нужен растворитель, а именно шаман, маг природы и жизни. Их по-хорошему в сельской местности должно быть по одному на 5 деревень. Но при том помещике нашлись сразу двое. Старый дурак и молодой тупица. Уж не знаю, кто и как их учил, хотя потом попросила показать дипломы Кларенсу, чтобы переписал, кто там подпись ставил. Но они даже вдвоем умудрились не справиться с 5 смертными зараженными. Я, некромант, и то лучше знала, какие им надо было рисовать круги и какие читать заклинания. А они еще упираться вздумали, мол, я про магию природы ничего не понимаю, тут нужен индивидуальный подход. Какой индивидуальный подход? Некротику изгоните из людей, а дальше подходите хоть на карачках, хоть задом наперед. В итоге все ритуалы так и проводили под мою диктовку. И я себя чувствовала воспитательницей в исправительной колонии детсадовцев. Так, к чему это я? Ах, да. Тех двоих я сначала приняла за магов воды. Настолько у них шаманство было сырое. Тем более удивительно, что им кто-то лицензию на практику выдал. Так что бывает и такое. Но все же обычно нормального мага отличить легко. Я выкинула из головы посторонние рассуждения, поскольку бричка как раз остановилась около здания Академии магических наук. Кларенс ловко выскочил первым и подал мне руку. В своем идеально белом костюме он создавал мне прекрасный контрастный фон. Костюм я, конечно, защищала от грязи заклинанием. В том, чтобы работать на умелого мага, есть свои плюсы. А Кларенс любит прихорашиваться. Многие при первой встрече решали, что он мой кавалер. И мы с Кларенсом их не разубеждали. Пока все думают, что эта вакансия закрыта, я со своей несдержанностью на язык потрачу меньше времени на скандалы. А сплетни я все равно не слушаю. «Маргарита, вы обворожительны», — пропел пожилой маг огня, вышедший на крыльцо у главного входа покурить перед началом. Я брезгливо поставила вокруг него запахонепроницаемый купол, чтобы не принес потом свой дым в мой конференц-зал. «Скажите мне что-нибудь новое», — фыркнула я и прошла в двери, не дожидаясь, пока он придумает, как сострить. «Вот от таких я прикрываюсь Кларенсом». «Магистрина Вехте! Сама Вехте!» — посыпался шепот со всех сторон. Стоило мне войти в аванзал. Народу уже собралось немало, но я не намеревалась приезжать сильно заранее. Праздные беседы меня не интересуют, других некромантов в программе конференции не заявлено, а единственный доклад по фундаментальной теории магии я уже прочитала, потому что оппонировала его автору. Так что я, не глядя, махнула всем рукой, отчего некоторые присели, и прошла сразу в помещение, где мне предстояло выступать. К счастью, здешние организаторы работали со мной не впервые, поэтому все материалы уже были разложены по креслам, за кафедрой для меня повесили магическую пленку, на которой я могла демонстрировать изображения и цитаты. А саму кафедру уже накрыли куполом усиления звука, что очень кстати. Потому что, когда я ставлю его сама, люди жалуются, что мой голос звучит откуда-то у них из-за спины и дышит холодом в ухо. Публика потекла в зал сразу за мной. В основном знакомые лица. С кем-то вместе училась, с кем-то проходила практику, несколько преподавателей, два декана из разных университетов, где я уже докладывалась. Незнакомые лица были в основном магами других направлений. Я оживила пленку и вывесила на ней напоминание, что мой доклад будет содержать практическую демонстрацию, и людям, непривычным к некротике, от нее может стать плохо. Слабых сердцем и особенно желудком мне тут не надо. Кто-то внял и ушел. Вот и чудненько. Можно приступать. Конечно, стоило мне начать говорить, как какой-то опоздун прокрался в двери в дальнем конце аудитории, где уже погасили свет, и с грохотом налетел на кресло. Я прожгла его взглядом и продолжила свой рассказ о том, как коррелирует ритм плетения с эффектом, который оно производит. Если практикой некромантии сейчас занимались в каждом хоть на что-то годном магическом университете, а низшими уровнями и в училищах для мракоборцев, то теория в государственные требования не входила, и для постижения боевых приемов не особо требовалось. А потому в нашей области совершались только первые шаги того пути, по которому маги других стихий уже дважды обошли вокруг света. Но я вовсе не против, если мое имя войдет в учебники для всех последующих поколений некромантов, а потому все свободное от вызовов время посвящаю именно фундаментальным исследованиям. В целом доклад прошел успешно. Я изложила все свои открытия, продемонстрировала, как пульсируют разные плетения и руками, и в виде подвижных иллюстраций на магопленке. Кому-то все-таки поплохело, Но коллеги по стихии даже подходили ближе и просили показать повторно, чтобы разглядеть. Один из деканов некоторых моих плетений в жизни не видел. Ну так фирма веников не вяжет. После доклада я ответила на пару вопросов. Но, к счастью, за мной в этом зале должен был докладываться пожилой природник. Не спрашивайте меня, чья это была светлая идея. И прежде чем его сюда пускать, нужно было очистить зал от некротики. Так что нас всех попросили выйти, и я воспользовалась суетой, чтобы улизнуть. Я им не благотворительная организация, чтобы бесплатно на вопросы отвечать, особенно на такие, которые я уже в самом докладе обсосала вдоль и поперек. Слушать надо было внимательнее. Найдя боковую дверь, я выскользнула на улицу и чуть не споткнулась о стоящего на коленях человека. Его тошнило. В клумбу. Я совершенно точно не собиралась вмешиваться в эту ситуацию и должна была просто пройти мимо, сделав вид, что ничего не видела. Но что-то меня заставило присмотреться. От болезного веяло... Нет, не тем, чем вы подумали, а некротикой. Некроманты не выворачивают желудок в клумбы, особенно посреди бела дня, на ступенях Академии магических наук, пусть и у бокового входа. Я еще могу себе представить в кабаке под утро, после того, как опустошил винный погреб. И то странно. Слабые телом некроманты не выживают, их сносит даром еще в детстве. И тогда или запечатывать, или хоронить. Я присмотрелась. Что-то с этим несчастным было не так. Одет вполне по-некромантски, классический черный костюм-тройку, цепочка от часов вон болтается золотая, волосы только какие-то светлые. У нас таких не бывает обычно, разве что слабосилок. Но от слабосилка я бы и не почувствовала энергию стихии. В глаза бы ему посмотреть, но он ими уперся в клумбу. Скривившись от отвращения к этому миру, я осторожно спросила. «Вам помочь?» Его как раз накрыло очередным приступом, так что мне пришлось подождать, пока он прокашляется. «Все хорошо», — просипел он. «Сейчас пройдет». Я поджала губы. Его снова скрутило, я осмотрелась по сторонам и заприметила на углу латошника с прохладительными напитками. Маги воды и земли могут просто так из горсти налить напиться, но некроманты, увы. Широким шагом я дошла до латошника и купила у него бутылку ледяной кверской. Она и на вкус довольно кверская, но желудок успокаивает, знаю по маменьке. Только вернувшись к клумбе, я осознала, что снова веду себя, как некроманту вовсе не подобает. Ну и что, что этот мужчина — коллега по цеху? Мало ли коллег. Что же, мне каждому напитки подавать? Так и до горничной скатиться недолго. Не дай стихия, кто увидит, я же всякое уважение потеряю. Однако от бутылки теперь надо было избавиться. Нагибаться над клумбой, чтобы поставить ее болезному под руку, мне очень не хотелось. Бросать ее издалека вызывало в моем пессимистичном воображении апокалиптические картины попадания, брызг и заляпанные юбки. На юбке, конечно, грязеотталкивающее заклинание, но осадочек все равно останется. Вот где Кларенс, когда он так нужен. Уже бы давно все сделал. «Возьмите», — наконец выдавила я, когда в спазмах мужчины наметился перерыв. Он поднял голову, я тут же вместе с бутылкой подала ему платок, прежде чем отвернуться. Чего медлила, сама не знаю. Надо было просто спускаться со ступенек и идти искать Кларенса, который наверняка ждал меня у главного входа. «Спасибо», — хлюпнул мужчина и, судя по шороху, встал. Я обернулась, сама не знаю зачем. Это все дурацкое воспитание. И поняла, что передо мной тот самый опоздун, который перевернул кресло в начале моего доклада. А еще, что он природник. У меня аж волосы встопорщились от негодования. За какой хтонической матерью вас понесло на мой доклад? Буковки на двери прочитать не осилили? Впрочем, я тут же себя одернула. С природниками так нельзя. Они трепетные, могут травмироваться даже, а повышенный голос. Однако этот оказался покрепче. Просто проигнорировал меня, приложился к бутылке и допил кверскую, запрокинув голову. Потом, не глядя, махнул рукой и убрал то, что развел на клумбе, заодно придав более жизнерадостный вид цветочкам. «Ну ладно, за профессиональные навыки плюсик поставлю, так и быть». «К некротике можно выработать иммунитет», — сказал он, ища глазами, куда выбросить бутылку. Я повела бровью, и стекляшка распалась прозрачной пылью. Природник даже не вздрогнул, только отряхнул руку и кивнул мне. «Спасибо. Я полагал, что мой иммунитет достаточен, чтобы посмотреть вашу демонстрацию с последнего ряда. Вынужден признать, что я не ожидал увидеть настолько продвинутые техники. Мое почтение, магистрина». С этими словами он поклонился, являя собой образец благообразия. Ну, разве что пыль на коленках немного портила картину. Для природника это был просто высший пилотаж. Чтобы вы понимали, зона комфорта этих ребят — по колено в каком-нибудь болоте с ряской разговаривать о том, как прекрасен солнечный свет. Я вообще не припомню, чтобы хоть раз видела шамана в приличной одежде. А о существовании манер им лучше не напоминать. У них от этого тревожность развивается. «С кем имею честь?» — решила поинтересоваться я. «Мало ли, понадобится экспертное мнение по какому-нибудь фундаментальному вопросу, так лучше за ним обратиться к вменяемому специалисту». «Лерой Маккорн», — представился шаман. «Магистр природной магии и техномагии». Вот тут уже у меня глаза на лоб полезли. Это же прямо противоположные области. У него часом не раздвоение личности. С другой стороны, техномаг-природник — это просто человек-оркестр. Он, наверное, один может заменить целый завод. Небось, уникальный специалист. Кстати, уж не тот ли вы Маккорн, который в прошлом году опубликовал нашумевшую статью о фрактальных артефактах? Природник улыбнулся. Вот теперь я бы точно сразу определила его стихию. С улыбкой он тут же из приличного господина превратился в блаженного. «Я польщен, что вы обо мне слышали. Я даже пыталась применить вашу идею в своей практике», задумчиво сказала я, вспоминая те опыты. Идея была, на удивление, одновременно фундаментальная и прикладная. Вроде бы как если создавать техномагические артефакты с фрактальной магической структурой, то ими можно управлять при помощи магии природы, а значит, можно их встраивать в живую систему. Так, например, можно было бы делать протезы. «В вашей практике?» — удивился он. «Но ведь я писал о живых структурах». «Ну, я пыталась адаптировать это для мертвых». Прямо не вышло, а вот через фрактальное плетение кое-что интересное получилось. Его лицо прямо-таки озарилось любопытством. «Покажете?» Тут я вспомнила, с чего началось наше знакомство. «Вы решили себе промывание желудка устроить? Есть более щадящие способы?» Он сник. «Я, правда, обычно спокойно переношу некротику. Мне просто нужно хоть пару раз ощутить воздействие конкретного плетения. А дальше я претерплюсь». Я поджала губы. «А если в один из этих пары раз у вас сердце остановится, вы мне адвоката оплатите?» «Оплачу», — с готовностью пообещал Маккорн. Я рассмеялась. «Ну, правда, смешно же. Он вряд ли себе представляет ценник на защиту некроманта, особенно в такой ситуации. Если бы я кого-то там кулаками избила, это еще можно потянуть. Но магическое воздействие...» «Нет, сидеть мне в хорошо укрепленной антимагической башенке за такое. Да даже если все обойдется, зачем мне рисковать? Что я могу поиметь с этого пижона? Надо бросать тратить на него время и идти к бричке. У меня еще дела сегодня, а Кларенс там уже весь извелся наверняка. Прошу меня простить», — совершенно неизвиняющимся тоном бросила я и пошла вниз по ступенькам. «Подождите, магистрина», — законючил Маккорн. «Да, вот так он точно похож на природника. Это их милая манера притвориться беспомощными детками, которым надо потакать. Я серьезно, я напишу отказ от претензий. Вот, у меня даже бланк есть». Я только фыркнула. «Бланк у него. Знаю я, чего такие бланки стоят в суде. Некромант в одно лицо заменяет военную дивизию. Ну так и спрос с нас соответствующий. А в силовых органах, вы удивитесь, тоже работают некроманты. И внутрицеховой солидарности у нас примерно нисколько. А уж если есть шанс прищучить взорвавшегося соперника, в общем, шел бы ты, магистр Лерой, ряску выращивать и где-то подальше от меня».